говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, московская студия «Радио Свобода», руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин и депутат Государственной Думы России Евгений Иванов, зампредседателя бюджетного комитета Государственной Думы, фракция ЛДПР. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». Ну, мы начнем, наверное, с разговора об экономике. Все-таки у нас специалисты сейчас здесь. Произошло достаточно много интересных событий за последнее время в России. Ну, вот, в частности, российский «Газпром» отказал западным компаниям в разработке штокманского нефтегазового месторождения в Баренцевом море на равноправной основе и готовы допустить иностранцев, как это делает Иран, похоже, лишь по схеме разных сервисных контрактов. Президент Путин также вел разговоры об этом месторождении с западными партнерами и предлагает, в принципе, перенаправить этот газ не в США, а в Европу. Я хотел бы спросить Михаила Делягина, что, собственно, происходит вот на этом энергетическом геополитическом поле.
Добрый вечер. Ну, значит, здесь есть два аспекта. Есть аспект содержательный, есть аспект политического торга. С содержательной точки зрения все просто замечательно, потому что Штокман хотели осваивать на кабальных, на колониальных условиях СРП, соглашение о разделе продукции, так же, как Сахалин, где идет добыча, и Россия от этой добычи не достается ничего, кроме долгов.
А рабочие места, Михаил?
Ага. Там можно еще вспомнить про налоги в местные бюджеты и так далее.
Да,
но рабочих мест для российских рабочих там очень мало. Там идет завоз иностранных рабочих. А контракты в основном процентов на 80 достались, даже на поставку железа достались Японии и Южной Корее. И реально это убыточные для России проекты. Вплоть до того, что, значит, газовая часть проекта «Сахалин-2» должна была устроена следующим образом. Значит, когда инвесторы вычерпали бы весь газ «Сахалина-2», Россия бы за это получила газа по мировой цене на 2,8 миллиарда долларов, в общем-то, на копейки, 10%. А при этом, что называется, этот газ можно было брать в газообразном состоянии, потому что на построенном инвесторами заводе его бы не сжижали, он был бы загружен их собственным газом, и трубы бы нам никто не строил, ее пришлось бы делать самим. И газ был такой дорогой, что использовать этот газ на территории России было заведомо невозможно. Так что СРП – это кабальное колониальное соглашение. И слава тебе, Господи, что мы на Штокмане от этого отказались. Другое дело, что отказались не просто так, не потому, что вдруг осознали национальные интересы России, не потому, что там кто-то прочитал проект энергетической стратегии России, где мы все это, наш институт все это расписывал довольно подробно. Просто с Америкой возникла нестыковка, возникло противоречие интересов. Они нас начали не пускать в ВТО, за что я им страшно благодарен. Но
я думал, Грузия не пускает в ВТО.
Ну, слушайте, кто платит девушку, тот ее и танцует. Во-первых, товарищ Саакашвили не может никого никуда не пустить. Во-вторых, получая зарплату американцев своим правительством в полном составе, он, разумеется, делает эту зарплату, вынужден отрабатывать. Ну, и все-таки американцы не стали заниматься черным юмором, они не пустили нас напрямую. Без помощи Саакашвили тот уже сделал маленький личный пиарчик. Долго думали, чем же ответить на это. Ответили Штокману. То есть, если нас сейчас вдруг пустят в ВТО, то по логике мы пустим их в Штокман и понесем двойные потери и по линии ВТО, и по линии Штокмана. С другой стороны, то, что после этого предложили Штокман переориентировать на Евросоюз, не договорившись предварительно с Евросоюзом, да еще в дни сразу после убийства Политковской, когда эмоциональный фон был повышен и в России, и на Западе, естественно, нарвались на, как бы это сказать, помягче, на популярное разъяснение того, что вы все равно никуда не денетесь, газ все равно будете поставлять нам, поэтому будете делать это на наших условиях. а не на своих.
Ну что, давайте Евгения Иванова тоже спросим. Собственно, что вы думаете о вот этой нефтегазовой игре, которая происходит между США, Россией и Европой? Ну, есть ведь такое мнение, что «Газпром» уже набрал столько в долг, что сейчас, отказавшись от иностранных партнеров по Штокману, ему придется набирать еще, собственно, а так бы он получил инвестиции партнеров.
Ну, честно говоря, добрый вечер. Мне, честно говоря, мало что могу добавить к Мишиному комментарию. Практически полностью с ним согласен. Мне кажется, во всей этой истории совершенно очевидно, первое, если нам невыгодно старые условия соглашения, мы имеем полное право их менять. По большому счету, выдвинуть аргументы, что эти условия были выгодны, и нельзя найти более выгодную, нужно быть очень предвзятым человеком. Это первый момент. Момент номер два. Я думаю, во всей этой истории наиболее интересное то, почему от выгодной сделки отказались европейцы, в данном случае Меркель. Это и есть суть интриги, потому что понятно все перипетии борьбы с США, понятно внутренние, в том числе корпоративные проблемы, межкорпоративные с «Газпромом», но вот эта жесткая позиция Европы, я не думаю, что она, честно говоря, связана, например, с последними там трагическими событиями у нас в стране, с убийством Политковской и так далее. Это слишком, ну, не те поводы, по которым могут приниматься такие решения, как отказ, например, поучаствовать в проекте по разработке Штокманского месторождения. Но спешить с ответом я, честно говоря, не стал бы. Почему и как это происходит?
А вам не кажется, что это может быть просто вот реакция на довольно грубую такую игру, такую вот слишком грубую, попытка развести Россию, России, развести США и Европу вот так вот впрямую, она вряд ли получится, Михаил?
Ну, опять-таки, это чисто эмоциональный аспект, я согласен здесь с Евгением, что действительно такие вопросы из эмоций не решаются. Скорее, они у них, у Европы есть мечта. Вот у Мартина Лютера Кинга была мечта, а у госпожи Меркель и европейцев в целом мечта есть. Чтобы Россия подписала договор об энергетической хартии и тем самым признала бы, что российские трубопроводные системы, созданные трудом советских людей, принадлежит не наследникам этих людей, а находится в свободном пользовании всего мира. Вот кто захочет, тот пусть ей пользуется.
Разве это плохо?
Давайте сейчас вашей одеждой воспользуюсь.
Причем на так, каких условиях? На каких условиях?
Причем?
Дедушки, ну пожалуйста.
А причем так, что вы не сможете отказаться. На равных с вами. Что никто не может пользоваться преференциями. На равных с вами. Есть еще один маленький нюанс. Когда не наши трейдеры начнут прокачивать свою нефть и газ по нашей системе трубопроводов, на следующем этапе возникнет ситуация, что транзитные страны получат возможность предоставлять им преимущества, а наших ущемлять. Сейчас у них нет выбора, потому что вся нефть и весь газ идет по нашим трубам. Но мы видим на примере проливов, на примере Босфора и Дарданеллу, что имеет преференцию, пусть неформализуемую, неявную, непровозглашаемую, но очень внятную и существующую на практике, имеет преференция не российская газ, не российская нефть. То же самое будет и здесь. Мы понесем двойные потери. С какой стати мы должны отдавать свое просто так?
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в нашем эфире Евгений Иванов, депутат Государственной Думы России, и Михаил Делягин, доктор экономических наук. Мы говорим сейчас, по крайней мере, о нефтегазовых проблемах, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Устоят ли иностранные неправительственные организации под прессом российского законодательства и правоприменительной практики? Проблему обсуждаем с писателем Александром Ткаченко, генеральным директором русского ПН-центра. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор с Михаилом Делягиным и Евгением Ивановым. Михаил, ну вот уже вы увидели на пейджере сообщение. «Газпром не нуждается ни в каких иностранных ИНС, он всегда может занять деньги в Центробанке», пишет Юрий. Что такое ИНС, я, честно говоря, не понял. Вы, наверное, поняли,
наверное,
как экономист.
Я имею в виду, что это инвестиция или кредиты, но «Газпром», конечно, может занять деньги, и государство предоставит ему эти схемы, вполне возможно, что и предоставляло. Но он почему-то предпочитает этого не делать. Возможно, потому что «Газпром» не хочет быть прозрачным перед государством, как и всякая естественная монополия. Если он прозрачен перед государством, то государство сможет на него как-то влиять. На самом деле существуют самые сложные оценки долгового бремени, которое взвалил на себя «Газпром». По некоторым оценкам это чуть ли не 30 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов – это, так сказать, кратко- и среднесрочные кредиты. Нельзя поручиться за достоверность этих цифр, но то, что Вяхерев в последние годы снижал внешний долг «Газпрома», а потом этот долг стали безумно и безудержно наращивать, такое ощущение есть, и оно очень сильно. «Газпром» в результате этого, «Газпром» взял курс на повышение цен на газ на внутреннем рынке России, подрывая российскую экономику, и дошло до того, что те параметры повышения цены, которые были согласованы с Евросоюзом в рамках переговоров о присоединении России к ВТО, эти показатели превышены текущими планами правительства под давлением «Газпрома».
Я к Евгению Иванову хочу обратиться. Вот забавная такая ситуация. Российское государство гасит внешний долг за счет вот этих нефтегазовых поступлений, да? Наращивает стабилизационный фонд, но главное, гасит внешний долг. При этом частно-государственные корпорации типа «Газпрома» этот долг тут же наращивают. Вот вы не пытались, скажем, депутата Государственной Думы, вы член бюджетного комитета, пригласить господина Миллера или там его хотя бы заместителей, может, они к вам все-таки придут, снизойдут и расскажут, что, собственно, происходит с политикой «Газпрома» и вот со словом прозрачности, которым сказал Михаил Делягин?
Я не вижу проблем наращивания долгов частным капиталом в России. Это совершенно...
«Газпром» разве частный капитал?
В данном случае и даже государственная компания «Газпром», потому что это нормальная практика, так сказать, привлечения средств. И по большому счету, ну, я не вижу в этом проблему. Я считаю, что существует, если «Газпром» отказывается от Штокмана, потому что не видит в этом выгоду, это его полностью право. На мой взгляд, есть просто две основные ошибки или недосмотра, или условия, которые мы, к сожалению, часто не учитываем. Первый момент – это то, что Россия абсолютно одинока на сегодняшней международной арене. То есть существует иллюзия наличия каких-то партнерских или взаимоотношений, или союзнических отношений, например, там, по антитеррористической коалиции или по урегулированию проблемы Ближнего Востока, но в реальности Россия является одинока, в отличие, например, от Европы и Соединенных Штатов Америки, которые могут конфликтовать, конфликтуют и конкурируют по целому ряду значимых вопросов, но при этом являются членами одной семьи, и они по отношению друг к другу выступают как очевидные партнеры, так сказать, которые поймут всегда друг друга.
Россия сирота.
Да, Россия в данном случае сирота, и она этого не учитывает. Когда выходит с такими предложениями, она исходит из того, что она идет разговаривать с людьми, которые входят, в чей круг она входит. Но этого, к сожалению, или к счастью, это уже другой вопрос, нет. Поэтому здесь, ну, опять же, я не вижу проблем в наращивании долга. Это первое. Второе еще, чтобы я хотел сказать, что мой опыт и работы в крупном бизнесе и на госслужбе говорит о том, что подавляющее большинство решений вызвано вполне простыми причинами, вполне простой мотивацией, без сложных интриг или каких-то сложных схем. Поэтому в этой истории со Штокманом я считаю, что «Газпром» отказался от прежней системы освоения месторождения по одной простой причине. Он считает, что он может найти более выгодные условия для партнерства.
Сегодня, кстати, «Коммерсант» на эту тему написал, что якобы последняя геологоразведка просто дала результаты, которые позволяют, так сказать, более дешево, дешевле, да, добывать там газ, и, собственно, это связано...
И в большем объеме. Если это так, вот вам простой ответ на вопрос, почему мы решили изменить условия сделки. И это нормально?
Я единственное хотел бы добавить, что да, действительно, Россия может играть на балансе между Западом и Китаем, например, но все попытки вбить клин между Европой и Соединенными Штатами Америки, это заканчивались неудачей вопиющей, потому что это невозможно сделать. Вот. И это во времена Александра III у России были два союзника, российская армия, российский флот. А сейчас, в результате 15 лет реформ, этих союзников нет, и Россия действительно сирота. Но что касается объема частной задолженности, она действительно является личным делом компаний и даже государственных компаний до тех пор, пока она не достигает некоторого объема, когда она начинает создавать макроэкономические проблемы. Вот по объему, по отношению задолженности к ВВП, мы вышли на тот уровень и даже чуть-чуть его превысили, который был в некоторых странах Юго-Восточной Азии в тот момент, когда начался кризис 1997 года. Другое дело, что у нас значительно лучше структура этой задолженности. То есть там была задолженность в основном краткосрочная, которую нужно было платить сразу, и именно это обрушило экономики. А у нас такой необходимости нет. Но когда эту задолженность будут наращивать дальше, и наращивать, в общем-то, безудержно, через какое-то время может возникнуть уже макроэкономическая сложность. Ну, я думаю, что государство сможет расплатиться за эти компании. У нас огромные золотовалютные резервы, но все равно это будет не очень хорошо и не очень удобно.
Ну, давайте подключим к разговору слушателя. У нас звонок из Петербурга. Владимир, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Делягину и Евгению Иванову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте вежливы, ответить мне на вопрос. Три высказывания Чубайса. Первое. О заключенном контракте с Китаем на миллиарды киловатт электроэнергии. Второе. Что Москва и все такие десятки субъектов Российской Федерации будут испытывать дефицит в электроэнергии. И третье высказывание Чубайса о том, что внутренние энергоресурсы Грузии будут использоваться в России. Спасибо.
Ну, кстати говоря, про дефицит электроэнергии вот президент Российской Федерации говорит, в том числе и сегодня на встрече с специалистами и с правительством только что это все обсуждал, так что это не только Чубайс. Михаил, давайте начнем.
Знаете, президент уходит, приходит, уходит.
А Чубайс остается,
да, так что мне значительно более важно, что сказал Чубайс, потому что то, что сказал президент, это его личная точка зрения. Вот. Я думаю, что обещание начать отключение в Москве при минус 18 градусах – это запугивание, это такой элемент пиара, чтобы люди вздохнули с облегчением. Но где-то при минус 25 градусах – да, это неизбежно, потому что в то время, когда Чубайс руководил РАО ЕС России, никакого развития сетевого хозяйства не происходило. Если в предшествующие годы это можно было оправдать отсутствием денег и неплатежами, то при Чубайсе неплатежи были искоренены, денег было много, и мы видим это на большом количестве бытовых примеров, но сети все равно не развивались. Я думаю, даже не из злого умысла, во-первых, потому что концепция реформы вообще исключает возможность развития сетей. То, что мы видели в Великобритании, сейчас повторяется в России, соответственно, на более худшем уровне. Ну и во-вторых, чтобы понимать необходимость развития сетей, нужно иметь в руководстве компании профессиональных энергетиков. Они оттуда в ходе подготовки реформ были вычищены, потому что профессиональный энергетик не может смотреть на такое безумие, какой была реформа РАО ЕС России. Но то, что Чубайс собирается продавать энергию китайцам, это не является признаком злого умысла. Дело в том, что Китай очень далеко, и Дальний Восток очень далеко, и переброска энергии с Дальнего Востока к Москве невозможна технологически, даже если бы был энергомост установлен между Восточной Сибирью и Европейской частью России. Действительно, этот энергомост не восстанавливается, и это, так сказать, сознательный выбор российских реформаторов, потому что любая монополия заинтересована...
Например, алюминиевая, дешевая электроэнергия в Сибири.
Нет, там есть ресурсы увеличения мощностей, так что речь не идет о том, чтобы забрать у алюминщиков электроэнергию и отдать эту энергию Москве. Нет. Переброска, восстановление энергомоста расширило бы границы рынка и, соответственно, создало бы предпосылки, если не для снижения тарифов, то для замедления их роста, как и всякое расширение рынка. А РАО ЕС России, как энергетическая монополия, в этом совершенно и абсолютно не заинтересована. Что касается Грузии, я, честно говоря, мало что слышал про ее энергетические ресурсы. Я знаю, что мы не можем просто отключить Грузию от всего, потому что за Грузией находится Армения, которая получает от нас энергоносители через Грузию. А как бы плохи не были наши отношения с Саакашвили, наказывать за это армян просто неприлично. Я думаю, что есть другие способы.
Хорошо, я к Евгению Иванову обращусь, поскольку вы были заместителем губернатора Красноярского края, да, и в Русале работали, так что вам тоже есть, наверное, что сказать об энергетике Сибири, например, и китайцев.
Я только добавил то, что первое, да, Сибирь, она энергоизбыточна на сегодняшний момент, хотя этот избыток, по большому счету, сокращается с каждым годом, и где-то в ближайшие 5 лет можно ожидать, что при условии не ввода новых мощностей, можно ожидать, что Сибирь также станет энергодефицитной, как и европейская часть России. Согласен с Михаилом в том, что основная проблема, почему избыточная энергия Сибири не может быть переброшена в центральную Россию, например, в частности в Москву, это основная проблема отсутствия коммуникации, то есть транспортной инфраструктуры. И согласен с тем, что больших успехов в развитии транспортной инфраструктуры РАО ЕС России за все эти годы не продвинулось ни на шаг. Вот. С другой стороны, существует очень мощный и активный покупатель в лице Китая, у которому не хватает энергоресурсов, в том числе электроэнергии. Несмотря на то, что китайцы строят активно гидроэлектростанции, темпы развития промышленных предприятий, введения новых мощностей опережают их энергетические возможности. И они, конечно, хотели бы получать нашу электроэнергию. И с точки зрения Чубайса, Китай является очень выгодным партнером по целому ряду причин. Но здесь, я считаю, как раз должна быть роль государства и правительства, которое должно понимать, что существует, да, есть частный интерес конкретной частной компании, вот, но есть интерес общегосударственный, это то, чтобы энергия все-таки сначала удовлетворялись внутренние нужды страны, а потом уже другие. Как это было, например, с газовыми активами в той же Восточной Сибири, когда был жестко поставлен вопрос. Сначала газопроводы внутри, газифицируем сибирские области, дадим жителям Сибири газ, и только после этого спокойно можем остатки, излишки, так сказать, продавать дальше, можем строить газопровод.
Михаил.
Я просто хотел бы предостеречь от такого немножко московского взгляда на жизнь. Дело в том, что у нас есть замечательная формулировка «Сибирь и Дальний Восток». И вот из Москвы, когда вы на глобус смотрите под углом, кажется, что это, в общем-то, практически одно и то же. На самом деле Восточная Сибирь и Дальний Восток – это разные регионы, и Забайкалье. И технологически можно перебросить электроэнергию из Восточной Сибири в Москву. А вот из восточной части Забайкалья уже, увы, уже только в Китай.
Спасибо, Михаил Делягин. Мы продолжим разговор с Михаилом Делягиным и Евгением Ивановым после выпуска новостей. Я напомню нашим слушателям, 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет Ирина Лагунина, 50-летие венгерского октября, проблемы нелегальной миграции в России, план Z. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повтором 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Городская дума Дальнегорска призвала краевые и федеральные власти отложить проведение второго тура выборов мэра, запланированного на 22 октября, в связи с убийством одного из кандидатов Дмитрия Фатьянова из партии «Единая Россия». В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Среди непрошедших процедур представительства Human Rights Watch, Международной амнистии и 2 из 3 отделений организации «Врачи без границ». Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко отозвал заявление об отставке, сказав, что сделал это по решению президента Виктора Ющенко. Об уходе со своих постов сегодня объявили еще 4 министра. Отставки продиктованы переходом парламентской фракции «Нашей Украины» в оппозицию, о чем было объявлено во вторник. Под Ташкентом потерпел катастрофу самолет МЧС Узбекистана. 15 человек погибли. На севере Ирака сегодня были совершены несколько терактов. Погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Командование США признало, что только за последние 3 недели число нападений в Багдаде выросло более чем на 20%. Специальный представитель МИД Китая обсудил сегодня в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыром ядерную программу Северной Кореи и санкции ООН против Пхеньяна в ответ на проведенные им ядерные испытания. МИД Китая сообщил, не приводя деталей, что переговоры были очень важными. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Сеуле вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи. До этого Райс побывала в Токио. На юге Афганистана в провинции Гельмент в результате взрыва погибли двое детей и британский военнослужащий. 10 человек ранены. Смертник направил заминированный автомобиль на военную колонну НАТО. Боевики Хизбаллах использовали кассетные бомбы для обстрелов Израиля этим летом, говорится в обнародованном сегодня докладе правозащитной организации Human Rights Watch. Ранее в использовании таких бомб обвиняли Израиль.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». В нашей московской студии доктор экономических наук Михаил Делягин, депутат Государственной Думы России, зампредседателя бюджетного комитета Евгений Иванов, фракция ЛДПР, 8-800-222-12, телефон, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 740-49-40. У нас звонок из Москвы. Петр, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемые господа. Месяца два назад Евгений Ясин, известный экономист, выступая на «Эхо Москвы», сказал, что у нас низкая деловая активность, и поэтому строить сейчас дороги длинные, конкретно он сказал, ну, например, Москва-Екатеринбург, нельзя, потому что будет инфляция. Дороги строить длинные не надо, а вот вокруг городов, пожалуйста, и летайте на самолетах. И второе, значит, как только он это сказал, мне пришло в голову следующее. А зачем же мы купили на 1 000 000 000 евро акций Аэрбаса, да? Может быть, чтобы Владимир Владимирович получил орден почетного легиона? Спасибо вам.
Ну, давайте с Евгением Ивановым начнем. Там «Единая Россия» собирается, по-моему, по 1 000 000 000 рублей дать на каждый крупный город, да, для строительства дорог, я так понял, такая инициатива. Как вам это все? Дорожные дела. Завтра министр транспорта выступает, по-моему, да, в Думе?
Я думаю, маловато будет по 1 000 000 000 с учетом реальной ситуации с дорогами. Считаю, что дороги как раз являются тем подлинным национальным проектом, не нынешние проекты, которые по факту таковыми не являются как национальные, это просто государственные программы, которым придана форма национальных проектов. А вот дороги как раз это та тема, которая таковой является. Дороги это кровяная система страны. Не может быть ни рынка, ни деловой активности при условии, что вы не можете проехать на автомобиле от Москвы до Архангельска.
Как не может? Можно не проехать?
Можете, не можете вы проехать. То есть, если, не, вы можете проехать, если вы входите автомобиля и являетесь членом клуба «Трофи», да, да, профессиональных водителей внедорожных автомобилей.
У вас «Мерседес», и да, там, далее, вот я видел фотографию перед Думой, да, стоит, да, 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 такой, да, красивый. Не, да, доехать до Архангельска?
Не доедете.
До Петербурга
даже
доедете?
Да, даже на «Лэнд-Круизере» не доедете до Архангельска. Бесполезно. Вот. То есть, по большому счету, дорог нет. Вот. В принципе, кроме дорог, отсутствует вообще транспортная инфраструктура, которой нет сети. Она у нас построена по принципу радиальному. То есть, например, если посмотреть сетку авиаперевозок, да, то мы увидим, что она представляет из себя звездочку. Москва, и от нее отходят лучи, да, во все крупные города России. Но между этими крупными городами нет сообщения. От Кемерово до Иркутска час полету. Но вам, чтобы попасть из Кемерово в Иркутск, надо прилететь в Москву, пересесть на самолет и потом прилететь.
Ну, сейчас, наверное, через Красноярск можно, там, Красэйр свои, вот, сетку
может
строить.
Быть. Я в данном случае показываю ситуацию, она плачевная. И если говорить, что о дорогах мы говорили всегда, вспомните Велимира Хлебникова, который тогда говорил, что возрождение России начнется тогда, когда мы сможем строить дороги. Но, к сожалению, ничего пока не происходит. И надо напомнить, что возрождение американской экономики начиналось со строительства дорог, железных и автомобильных дорог. Давайте вспомним Германию, так сказать.
Гитлера вспомнили.
Даже Гитлера, и что теперь? Германия строила дороги, и в том числе за счет дорог поднимала свою экономику. Это один из наиболее универсальных способов развития любой экономики страны. Это и есть подлинный национальный проект.
Михаил, ну что ж, Михаил
Делягин. Вы знаете, Евгений Григорьевич Ясин много раз и очень ярко, убедительно доказывал свой уровень компетенции в экономических вопросах. Это один из этих случаев.
Компетентность.
Компетенция. Компетентность, да. Это один из этих случаев.
Ну, невозможно развитие ничего без инфраструктуры, невозможно технологически. Что касается того, что у нас по этим дорогам мало что увозят, ну, правильно, есть еще федеральная трасса Лена на город Якутск, которая представляет собой глиняный желоб.
Я по этой трассе ездил, правда, давно. Ну, вот в глине стояли сутки.
Наверное, давно, потому что я видел фотографии, там невозможно.
Нет, там все так же.
Ну, может быть. В любом случае. Без инфраструктуры развитие невозможно, инфраструктура должна быть избыточной. А господину Ясину, сам того не ведая, лучше всего ответил один недоучившийся театральный деятель, который у нас сейчас свои силы пробует на ниве политики и достаточно успешно.
Да вы прямо говорите-то кто?
Сурков. А-а-а. И он сказал, выступая там перед очередными нашистами или там кем-то еще, он сказал, что, знаете, вот были бы дороги, по ним бы возили, а вот нет дорог, вот и не возят. И в этом отношении человека, которого нельзя обвинить в том, что он разбирается в экономике, тем не менее титульного экономиста уложил на обе лопатки с точки зрения простого здравого смысла.
Так, ну что, у нас еще звонок из Москвы. Аркадий Григорьевич, пожалуйста, ваш вопрос.
Доброго здоровья.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот какой, я хотел бы вернуться к первому вопросу. Я немножечко не согласен с присутствующим, во-первых. Значит, по поводу переброски, вот товарищ был в Красноярском крае, наверное, что-то там подзабыли, что переброска бы из Красноярского края даже при условии тысячный ЛЭП, ну, то есть, понятно, что это такое, да? Это предел, 1200 это был предел, представляло бы переброску порядка, потери порядка 30% энергии на 5000 километров, если посмотреть. Значит, по-моему, и не надо стараться оттуда сюда перебрасывать. Теперь по поводу вот энергоемкости здесь в Москве. Смотрите, что произошло. Вроде бы промышленности нету. ЗИЛ на мощность не вышел. МЗМА вообще закрылся, серп и молот не работает, станколит не работает и так далее, и так далее. Почему же это так? Почему же вдруг в Москве стало не хватать энергии? Может быть, потому что мы просто резко увеличили процент непроизводственного потребления, чего в Советском Союзе пресекалось начисто.
Вот я вполне возможно.
Я 15 лет занимался в системе сельского строительства. Я был главным по нормам топливно-энергетических ресурсов. И я же помню, сколько разрешалось.
Понятно. Вот видите, Михаил, как тогда, приятно поговорить с профессионалом.
Да, я позволю себе ответить, как бывший помощник премьера именно по электроэнергетике. Правда, я занимался в основном именно ее
Михаила
реформой.
Михаила Касьянова.
Да, я занимался именно ее реформой. Значит, во-первых, в Москве действительно нет промышленности, но у нас очень сильно выросло потребление электричества населением, в том числе за счет того, что появились качественно новые приборы, которых раньше просто не было. А мощность тех, что была раньше, она сильно возросла. Раз, появилось новое жилье. Ну и очень важная вещь, которую тоже раньше не было, как это не ужасно, у нас рынки... которых есть очень много, и в морозы они... Почему рынки закрывают в морозы? Потому что в морозы они отапливаются тенами. За это действительно нужно отрывать голову, но у нас этим, к сожалению, никогда ничем не занимаются.
Скоро, Юрий Михайлович Лужков, все ваши рынки закроют, он уже пообещал. Построит комфортабельные торговые комплексы.
Все равно.
Значит, где рынки, будут торговать культурные российские фермы?
Рынки в том виде, в котором они есть, они объективно нужны не очень хорошим группировкам наших чиновников, в том числе и московским. Так что будут эти рынки, может, они будут в других местах, может, они будут более рассредоточены, но это огромная задача сделать так, чтобы их действительно не отапливали стенами. Значит, что касается переброски энергии на большое расстояние, да. Потери очень большие. Я не слышал цифру 30%, правду скажу. Но, насколько я понимаю, при переброске на более короткие расстояния она снижается по экспоненте. Поэтому не нужно одну и ту же энергию гнать там слишком далеко. Ее можно перебрасывать, как бы замещая энергию на более короткое расстояние. В Советском Союзе система работала. Самое главное, что энергия Восточной Сибири, она дешевая. И можно там увеличивать... Энергия Сибири дешевая. Можно увеличивать выработку.
Я только добавлю, без большой
затраты. А вот Русал же там строить хочет всякое.
Да, и Китай, конечно, не близкий. В Китае сейчас сделали единую энергосистему. там тоже переброски на 1000 километров.
А можно я Евгения Иванова спрошу?
Да, я прошу извинения, последнее. Да. А вот при переброске газа, например, по газовым этим самым, у нас потери 15%. Никто же на основании этого не собирается закрывать газовые магистральные газопроводы.
Ну, мир-то переходит на жиженый газ.
А он дороже, извиняюсь, он дороже.
Зато рынок более конкурентный. Я хотел спросить Евгения Иванова, как одного из бывших руководителей «Русала», так может быть лучше вот эти все производства там в Сибири, собственно, строить у дешевой энергии, там в Красноярском крае всякие у вас есть проекты, но вы ведь тоже просили, так сказать, государство там на инфраструктуру потратиться довольно прилично.
Не, ну, я сейчас не работаю уже в «Русале», поэтому...
Ну, все равно за это в ответе.
Не знаю, но скажу так, что с точки зрения алюминиевой отрасли... Третья в мире, первая в мире корпорация «Русский алюминий», которая будет заинтересована и собирается строить мощности в Сибири. И, понятно, ей это выгодно, с одной стороны. Вот. При этом надо понимать, что когда говорят о дешевой электроэнергии для алюминия, забывают при этом, что транспортные расходы по доставке сырья и товаров, да, из Гвинеи, значит, глинозема доставить в Сибирь, потом переработать и продать, еще 5000 километров до ближайшего порта провести, они покрывают с лихвой все преимущества дешевой электроэнергии. Это два. Третье, совершенно очевидно насчет инфраструктуры. Вот смотрите, Богучанская ГЭС, да, сам Бог велел, если она будет запущена, рядом построить энергоемкие предприятия, в том числе и алюминиевые. Но совершенно очевидно, что это как минимум, так сказать, несколько тысяч рабочих мест. Это необходимо уже город. Город, соответственно, требует транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры.
А вы вахтовым
ну и так
методом.
Далее. Вахтовым методом, то есть будем как в советские времена.
А где же эти вахтовики? Да, да. Из-под Воронежа привозить?
Откуда? И кто?
Из Китая.
И по большому счету сегодня в мире уже никто не пользуется вахтовым методом, как вахтовым методом. Вот. Это просто нерентабельно, нерационально. Больше того, это всегда гробит то местность, где фактически люди приезжают как временщики, селятся, и им все равно, что там будет дальше. И дело заработать,
производство не может быть сложным.
Да.
Да, вот нам Татьяна пишет, Болдырев сказал, что США законсервировали добычу нефти на Аляске, и России то же самое сделать надо для будущего России. Так, и такой же почти вопрос. Нефть и газ, как кровь и воздух, продавать на Запад, считаю самоубийством для России, пишет Андрей. Видите, какие патриотические товарищи хотят на будущее отложить?
Михаил. Здесь есть здравое зерно, что когда мы продаем нефть и газ, получаем за это деньги. И эти деньги в виде стабилизационного фонда вкладываем в экономику Евросоюза и Соединенных Штатов. Но, извините, вот это бред. Вот действительно, а зачем эти деньги нужны?
Может, чтобы лучше, инфляции не было.
Может, их лучше тогда сохранить в натуральной форме, в виде нефти, в виде газа. Но нужно исходить из того, что деньги должны быть, что деньги нужно использовать на развитие. Ошибка не в том, что мы зарабатываем деньги. Ошибка в том, что мы их не тратим. Ну, с другой стороны, если мы сократим объем добычи и сократим объем экспорта, тем самым повысим цену, здесь нужно просто исследование.
Другие страны сейчас сокращают, кстати говоря, чтобы цены на нефть удержать. ОПЕК, обратили внимание? ОПЕК. И не только ОПЕК.
Я думаю, что нам это нужно учитывать и тоже использовать для повышения своих доходов или при сохранении их на прежнем уровне и при меньшем объеме поставки ресурсов на внешние рынки. Но нужно понимать, что это будет действие в определенной степени враждебное для наших потребителей, то есть для Запада. И нужно учитывать, что мы за это можем получить ответ в какой-нибудь форме.
Я хотел Евгения Иванова спросить. Вот ведь цены на нефть стали падать, а бюджет сверстан там под 58, по-моему, долларов за баррель по расходам. Так что дыра будет, дефицитный бюджет.
Ну вот первый момент, прежде чем ответить на вопрос, вы уже ответили на вопрос радиослушательницы. Цены падают, если бы мы все это время сидели и берегли эту нефть, то мы бы просто на ней не заработали. Если бы Испанская империя сидела и копила специи, когда в то время, которое выполняли роль сегодняшней нефти, вот, то спустя, если не было бы ни империи, в принципе, она бы и не появилась. Так и здесь. Если завтра изменится структура энергорынка и потребность в нефти, нефти и газе, например, сократится в связи с расширением альтернативных источников, а это явно произойдет, это видно уже по действиям, происходит. Да, и уже происходит. Происходит, мы просто будем похожи на людей, которые сидели на богатстве, но его сгнили просто в собственной кладовой, это первое. Второе, насчет падения и пересчета бюджета и дефицита. Дефицита не будет, потому что существуют механизмы по изменению планки стоимости нефти в бюджете. То есть, короче, проблем не будет, можете не волноваться. Она менялась в этом году, цена нефти, и при этом ничего страшного не случилось. Вот. Больше того, даже при падении до 50 долларов у нас выпадет сегодня около 500 миллиардов, сегодня составляет 1,5 триллиона
разница. Михаил Делягин.
Михаил, ну не пугайте, она не упадет до 30, я думаю, что даже не упадет до 50. Колебания нефти сейчас в решающей степени определяются мировой напряженностью. Но стало ясно, что американцы не будут нападать на Иран, вот она и просела. Но поскольку в целом как бы правила игры и порядок, который сложился в последние годы, он показывает свою неработоспособность, поскольку растет напряжение, ну, знаете, вот свернут какому-нибудь мушараф, и опять все подскочит, опять все цены нефти сильно подскочат.
Я бы еще добавил бы такой момент. Просто иллюзий много по поводу стабилизационного фонда. И разговоров много, что мы сидим на золотой подушке,
вот,
и мы ее не тратим. Да, вот Миша любит на эту тему поговорить. Но я в данном случае просто хочу сказать, что по большому счету сегодня, если взять вместе стабилизационный фонд и золотовалютные резервы страны, вот, то это будет сумма, которая равна всего 1,8% годовых расходов или доходов страны сегодня. То есть, проще говоря, представьте, что вы, если ваша семья зарабатывает в месяц $1000, то все запасы страны составляют загашник в размере $18000, который лежит у вас под подушкой там, в виде стабилизации. С одной стороны, это неплохая сумма, да, $18000. И, наверное, при таком загашнике было бы дурью заставлять жену стирать руками, а не купить ей автоматическую стиральную машину, да, или не платить
или репетиторам, да, вообще стирать.
Да. Но с другой стороны, $18000 это не та сумма для семьи, по которой позволяет жить роскошно, ездить в Швейцарию, например, или купить дом. И мы должны понимать, что стабилизационный фонд и валютно наши золотовалютные запасы, это не настолько большая сумма, которая может нас осчастливить и сделать супербогатыми каждого из нас. Это всего лишь по $2500 на одного жителя страны.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Михаил Делягин, доктор экономических наук и депутат Государственной Думы России Евгений Иванов. У нас слушатель, пожалуйста, Иван, ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемые господа. Я постоянно радиослушатель.
Спасибо, спасибо.
Пенсионер, и очень внимательно слушаю за экономику.
Вопрос.
Вопрос, вы знаете, вот общая идея, которая бы объединила, так сказать, всех нас. Вспомните, как нас агитировали. Первый ваучерный всегда первый. А почему бы этот институт не возобновить? И все бы, так сказать, кто мог сдать свои свидетельства, ваучеры, просто в сберкассу, и как-то участвовать в этой экономической жизни. А то я, вы знаете, сижу, слушаю, получаю пенсию. А как в том анекдоте, как вот тот кобель, который, когда его баллон спрашивает, а вы кто? Он говорит, да нет, я просто так вышел.
Вы хотите сказать, что по второму разу запустить что-нибудь такое?
Нет, не запустить, вернуть, а нормально сделать.
Долги?
Речь идет, как я понимаю,
как
о том, чтобы вернуть...
Просят.
Нет, извините, это просят не только коммунисты.
Политически
никто
кто
не забыл.
Просит? Единая Россия просит?
Знаете, даже другая Россия просит. Угу. Даже Лимонов просит.
Лимонов
потому,
это
все понимают,
тоже левый.
Потому что все,
как вы.
Потому что все понимают, что действительно людей обманули, что деньги сгорели, и эти деньги государство не признает в качестве внутреннего долга, предпочитая выбрасывать деньги, досрочно выплачивать внешние долги. Причем за последнюю досрочную выплату заплатили $1 миллиард штрафа за досрочную выплату, но не возвращая деньги своим гражданам. Это неправильно.
Что, закон о гамстедах, землю раздавать?
Знаете, это уже вопрос, что раздавать и в какой форме. Но я хочу вернуться к тому, что сказал Евгений. Действительно, у нас золотовалютные резервы. 260 миллиардов долларов, к концу года ожидается 300.
У нас в стабфонде более 80 миллиардов, более 85 миллиардов долларов. Но если учитывать все неиспользуемые деньги федерального бюджета, а не только те, которые признаются в стабфонде, будет 100 миллиардов. Ну вот грубо 400 миллиардов долларов есть. Это больше, чем имел Советский Союз в самые лучшие годы своего существования. Безусловно, если раздать эти деньги, а еще лучше, если попытаться пропить эти деньги, то ничего хорошего не получится. Но деньги существуют не для того, чтобы их разбрасывать. Деньги должны работать. На эти деньги можно построить страну, которая не будет зависеть или почти не будет зависеть от колебаний цен на нефть. И когда мы через 5 лет здесь встретимся, и будем смотреть, какая...
Суверенная демократия, которая обещала Сурков,
наступила. И когда мы
через
5 лет будем здесь встречаться и говорить, какая цена на нефть, никто не сможет сказать, какая, потому что никого это не будет касаться. И $5 завтра будет или 50, никого волновать не будет.
Вы прям 5-летками мыслите с тех пор, как с коммунистами подружились, Михаил.
А вообще 5 лет – это нормальный среднесрочный горизонт планирования, который применяется во всем мире. И людьми, которые болеют по поводу слова «коммунист», и люди, которые относятся к этому слову нейтрально.
5-летку в 4 года. Юрий Владимирович, нет, в 4 года не надо. Пожалуйста, ваш последний вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в последнее время власти агитируют во вступление в ВТО. А вот это Запад не видит, не потребует от нас разрушения нашей промышленности, товаропроизводящей, причем не сырье, а продукцию, сельского хозяйства. Процентов эдак на 60, как минимум, а то и даже
это
больше.
Это вы уже нас агитируете, это не вопрос. Пожалуйста, Евгений Иванов. ВТО.
Нет, он
президент
от нас,
хочет.
Он от нас ничего не потребует, Запад, но нужно понимать, что вопрос с ВТО, конечно, далеко не однозначный. С одной стороны, да, можно рассуждать о глобализации, об всеобщем мировом рынке, о необходимости открытой экономики, о сообщении свободного товара и капитала через государственные границы, но нужно тоже при этом понимать, что во многом за всеми этими красивыми понятиями больше шума, чем реалий. И нужно понимать, что с точки зрения конкретного периода развития страны, конкретно сегодняшнего уровня развития нашей промышленности, возможности наших финансов и так далее, и так далее, и так далее, для нас вступление в ВТО будет слишком рано и фактически может, да, привести к огромным потерям и к уничтожению целого ряда отраслей промышленности и народного хозяйства.
Так не пускают, никакого вступления-то
не будет. Это первый момент. Значит, не пускают. Вот. С другой стороны, нужно понимать, что вступление в ВТО требуется политической элиты страны, руководству страны, как знак, так сказать, признания их цивилизованной страной, суверенной демократии, такой же, как Соединенные Штаты Америки и европейские страны. Вот между этими двумя, так сказать, мифами о том, что вступление в ВТО это является признание, якобы, так сказать, вступление в мир цивилизованных стран, а с другой стороны, другим мифом, что не вступление в ВТО, так сказать, это обязательно гибель нашей экономики, изоляционизм, автарки и так далее, мы и бегаем. Хотя в любом случае надо принимать решения, исходя из конкретных условий.
Михаил Делягин, коротко.
Я изучал этот вопрос достаточно плотно, могу сказать, что если бы Саакашвили не пустил нас в ВТО, то памятник Саакашвили из золота нужно было бы поставить перед резиденцией президента Путина или хотя бы перед резиденцией господина Грефа.
Надеюсь, он вас слышит.
Вот. Значит, Запад никого не хочет уничтожить, это правда. Он хочет просто заработать денег. И вот не нужно ставить себя и его в положение, когда ему зарабатывать деньги будет проще за счет вашего уничтожения, а не за счет вашего укрепления.
Давайте немножко о политике пару коротких вопросов. Тут вот русский марш собираются устроить радикально-националистические организации. Господин Рогозин и депутаты, в том числе от ЛДПР, собираются в нем участвовать. Евгений Иванов, а вы пойдете вот маршировать там 4 ноября, как член фракции ЛДПР?
Нет, не пойду.
Да, что ж вас смущает?
Меня ничего не смущает, я просто не пойду, вот и все. Это первый момент. Но при этом замечу, что шум по поводу русского марша и вообще то, что националисты устраивают марши по улицам, я не понимаю по одной простой причине. Если эти митинги и эти шествия организованы в соответствии с законом, если они осуществляются при наличии разрешения на проведение этого мероприятия, то почему после этого нужно кричать, что люди вышли на улицу?
Ну, если бы там не было нацистской символики, все было бы, может, и ничего.
Нет, подождите, если подождите.
Если бы там была нацистская символика, его нужно было бы разогнать.
Да, то есть совершенно
верно. А
подавайте в суд, подавайте
сидеть,
в суд и наказывайте людей, которые носят фашистскую символику. Но при чем тут говорить, что власть не должна разрешать проводить нацистские митинги, так сказать, или фашистские митинги? Я еще раз говорю, потому что, Миш, я поясню по одной простой причине. Скажите мне, чем отличается нацистский митинг от ненацистского митинга? Каковы конкретные отличия одного от другого? Чем отличается, например, митинг радикалов-либералов, да, от радикалов, так сказать, ультраправых? Значит,
определение фашизма сейчас в сегодняшней России реально. Фашист – это человек, которого не любят либералы. Первое. Они всех обвиняют в фашизме. И второе, для администрации президента, фашист – это нелиберальный оппозиционер или либеральный оппозиционер, который дружит с нелиберальным оппозиционером. Потому что в фашизме обвиняли даже партию Яблоко.
Ну, а что, она с лимонами на одной ветке.
Хотите вот одну цифру? Да? Вот я делал контент-анализ российских СМИ, центральные газеты и журналы. Словосочетание «русский фашизм» упоминается в два раза чаще в наших СМИ, чем словосочетание «германский фашизм», «немецкий фашизм» и «гитлеровский фашизм» вместе взятые. Я задаю вопрос. Неужели вы считаете, что вот эти три – гитлеровский, немецкий и германский фашизм – являются менее страшным и менее фашистским явлением, чем так называемый миф русского фашизма?
Люди волнуются, нет, значит, как бы не было
волнуются по поводу чего?
Государство разжигает межнациональную рознь, в том числе обвиняя людей в фашизме. В том числе занимаюсь русофобией. Извините, у нас не только антигрузинская истерия. У нас сейчас и антирусская истерия тоже идет.
Это нехорошо. Ну и последний вопрос. Как вы оцениваете выступление президента по поводу израильского президента? Очень мощный мужик, 10 женщин изнасиловал, я никогда не ожидал от него. Он нас всех удивил, мы ему все завидуем. Завидуете, Михаил Делягин?
Нет, вы знаете, у меня, наверное, все-таки несколько иные, чем у нашего президента, представления о том, как нужно общаться с женщинами.
Евгений Иванов.
Я не завидую, если такие слова были, честно говоря, не слышал, не знаю.
Читайте газету «Коммерсант». Спасибо. В нашем эфире были Михаил Делягин и Евгений Иванов, доктор экономических наук и депутат Государственной Думы России. Я напомню слушателям «Радио Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары 19 октября. В Приморье убит кандидат в мэры города Дальнегорска. 50 лет назад СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны. Туркменбаши объявил амнистию своим противникам. Все это в 20 часов по московскому времени. После выпуска новостей вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.